Здравствуйте! Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Рождество – это повод вспомнить прекрасные традиции, окружающие этот праздник. И мы поговорим сегодня о вертепе, о колядках, а поможет нам в этом этнограф Лариса Маркова. Рождественский пост – время подготовки к празднику Боговоплощения. Как много можно успеть за этот период узнать, обсудить, смастерить с детьми?
Я понимаю, что все работы, которые мы делали к подготовке к посту, мы уже с вами провели. Мы напекли уже козуль для встречи колядовщиков. Мы уже украсили нашу елку нашими рукодельными подарками. Ну и теперь, когда наступит Рождество, может быть, мы сами или вы сами захотите пойти к кому-то в гости и принести эту радостную весть о рождении Иисуса Христа.
Лариса Федоровна – этнограф-практик, то есть не только собирает фольклорные традиции по стране, но и воплощает их в жизнь. Учить народные колядки – дело увлекательное, но начало должны положить все же тропари-кандак. А дальше – необъятное поле для погружения в историю празднования Рождества на Руси.
Самая такая известная наша песенка, которую, наверное, поют все, потому что соединилось в Рождество небо и земля. Вечность соединилась, все в одном месте. И поэтому такая удивительная, очень эмоциональная, яркая колядка «Небо и земля». Готовы? Если кто слова не помнит, давайте я вам повторю. Небо и земля, ныне торжествуют. Помните? Ангелы, люди весело ликуют. Христос родился, Бог воплотился. Ангелы поют, славу воздают. Пастухи играют, пастыря встречают. Чудо, чудо возвещают.
В каждом регионе свои колядки. Искать их и разучивать с детьми – значит знакомиться с родной культурой.
Вы уже выучили тропари, кандак. Это, конечно же, непременно нужно выучить. Потому что, входя в каждый дом, вы будете просить разрешения, можно ли хозяин на вашем дворе прославить Христа. И когда хозяин скажет «конечно», с радостью, то вы будете петь тропарь и кандак. Но что-то еще не хватает нашему коллективу. А у нас собралось много или, может быть, совсем мало? Может быть, это только детки, а может быть, это взрослые только, а может быть, это и детки, и взрослые пришли. Не хватает нам вот одного атрибута праздника. Это рождественская звезда. Это именно та звезда, с которой ходили, за которой ходили волхвы. Это она как раз восьмиконечная, она такая традиция рождественской звезды, именно отличающаяся от всех других, у нее 8 концов, звезда Богородицы. Именно за ней шли 3 волхва к той пещере, где родился Христос. И колядовщики напоминают нам именно тех волхвов, которые придут и принесут подарки. Но мы принесем словесные с вами подарки, а нас уже будут одаривать. Это уже целый такой очень интересный обряд. Для этого мы с вами должны будем выучить, помимо тропаря и кандака, мы должны будем с вами выучить такие колядки, песни. Есть церковные колядки, которые пел притч, а есть колядки народные. Они тоже очень красивые, певучие. И раньше колядовщики или христославы ходили не только еще со звездой, а вот, например, церковный притч ходил с фонарем зажженным. Ну, у нас вот сегодня свечечка, а эту свечку ставили в фонарь. Для чего? Для того, чтобы можно было в метели и пургу пройти. Мы даже записали на берегу Белого моря, как соловецкие монахи приходили, вот по деревням ходили. То есть каким-то образом они добирались до берега, приходили, пели, вот, и была большая радость. Мы даже песни те записали. Так вот, когда мы придем в дом, для того, чтобы нас одарили, мы, конечно, должны спеть тропарь. Для чего мы? Христос родился и в вашем доме. И, конечно же, нужно выучить величальные. А величальных не так много песен, но колядочки, которые величают хозяев. Ходили по домам от одного дома к другому, величали хозяев. Хозяева, конечно, не сразу одаривали, по чуть-чуть угощения. Одаривали пирогами, одаривали... могли одарить деньгами, если это были взрослые дети. И, конечно же, козулями рождественскими. Было очень почетно получить, особенно на берегу Белого моря, козулечку. Ну, и, конечно, когда одаривали, русский народ всегда был благодарным. Это было основное, это было очень важное для человека традиционной культуры поблагодарить. И поэтому хозяев, которые одаривали, тоже благодарили и тоже желали им всего. Ну, а потом говорили, спасибо этому дому, пойдем к другому, и шли к другому дому. А в последнем доме или в каком-то другом могли задержаться, могли вообще хозяева пригласить к столу, к накрытому, потому что посылает гостей Господь. И могли угостить. И гости могли угоститься, и не только угоститься, а могли и вертеп показать, вертепное представление.
Сколько бы ни было вертепов, каждый из них имеет свои отличительные черты. Украинские вертепы отличаются от поморских, а те, в свою очередь, от сибирских.
На берегу Белого моря в деревне Гридино делали вот такие маленькие вертепчики. Ну, может быть, не такие, а из подручных средств, которые были. Это... небольшая пещера, в которой Иосиф и Мария держат младенец в яслях. И к ним пришли, например, три волхва. Могли быть животные, а могли быть еще и пастухи. Но суть была не в том. Суть была вот в том сокровенном, маленьком пространстве, в котором сосредоточена вечность. Здесь зажигался огонек. Вот у меня здесь волхвы пришли и принесли свои дары, да, младенцу. И ходили вот так по домам. И показывали, здесь вот горит огонек, вот этот свечи, и пели очень трогательные рождественские песенки. «Ай, ой же ты, матенька Мария, Пресвятая ты, Дева святая, да и где же ты ночей ночевала? Да и где же ты ночей спочивала?» На самом деле это было очень важно – прийти в дом вот с таким маленьким вертепом. Здесь не разыгрывалась сцена никакая. Здесь было очень важно само событие – Рождество. И вот в этой деревне Гридино мы записали еще очень удивительную такую традицию, о которой хотелось бы непременно рассказать. Темная милостыня. Это милостыня в темное время года. Деревня, в которой, представляете, не всходит солнце вообще. То есть оно на горизонте в 12 часов дня даже не появляется, а появляется отсвет от него. Где очень тяжело жить, никакого электричества, фонарей не было. И люди вот передвигались иногда практически в потемках, по этой лежневке, как они говорили. Деревня стоит на скалах. И... поморы очень часто теряли своих главу семьи или брата, тех, кто могли обеспечить семью. И вот в поморском сообществе знали, кто нуждается. Потерять кормильца очень было непросто же выжить. И поморская деревня, понимая, как трудно жить, они собирали вот эту тайную милостыню и детям давали эти пакетики, и дети в темноте, в темное время суток приходили и подвешивали, это мог быть мешок с крупой, с сахаром, чем угодно, чем могли поддержать, поделиться, подвешивали к ручке двери, но только внутри уже избы, то есть в сенях, чтобы там собаки или волки не съели. Вот. И это делали именно дети. Вот такая тайная милостыня вот в это самое темное время года, она тоже учила детей, что не только у тебя Рождество, не только тебе хочется вкусно поесть или, может, там рыбки, а у кого-то, у твоего, может быть, друга, да, который, с которым ты играл вот там только днем относительно, если идет полярная ночь, вот, может быть, он сейчас очень нуждается в этом, и твоя милостыня, может быть, спасет его от смерти.
Сейчас нетрудно найти в сети колядки, но для глубокого осознания праздника даже детям нужна подготовка.
Для того, чтобы очень интересно прожить Великий пост, помните, я вам говорила о книжке «Книга рождественской радости». 55 дней. 55 дней, в которые каждый день описывается столько рождественских историй. Самые волшебные истории происходят только в Рождество. Вот в издательстве «Никея» вышли вот такие книжечки. Здесь тоже много рождественских стихов и очень много рождественских рассказов. Вот. На самом деле на ночь самые интересные сказки. Ну, есть еще книжки, на самом деле, «Как отпраздновать Рождество». Эти книжки, фольклорные праздники, как можно устроить, да? И вот мы с вами как звезду сделать и как пряники испечь. А есть книжка, как сделать вертепное представление. Ведь нам интересно не только просто пойти и за столом покушать, нам интересно разделить эту радость с друзьями, показав им театр и не театр. Вот он соединяет это вертепное представление, разрушает вот обычное представление о театре. Вроде для театра нужен зрителям много, шум, много света, аплодисменты. А вертепному театру нужна тишина, мало света, сокровенное и очень мало зрителей. То есть сам театр как будто бы меняет. Все происходит очень сокровенно. И даже в этом вертепе, который за моей спиной расположен, да, вот, я вам покажу сегодня представление. В этом вертепе нету кукол, он кукольный театр, но в этом вертепе представления нету кукольных ни Христа, ни Иосифа, ни Марии. Там есть только иконы. И он не на первом плане, а где-то в глубине, там, в пещере. Вот как если мы читаем словарь Даля, то пещера – это, ну, сокрытая, а, говорит, даже и вертеп разбойников, да, то что-то такое. Но там есть очень важное слово – сокрытое. Так вот, пещера – это то, где сокрыто от всех глаз людских самое важное событие на Земле.
Вертепное представление, разыгрываемое каждый год, не устаревает, не ветшает. И снова смотрится, как в первый раз.
Это было 2000, теперь уже 22 года назад. В далекой стране Палестине пастухи пасли свои стада. Было очень холодно. В эту ночь. Ночь тиха над Палестиной, спит усталая земля, горы, рощи и долины скрыла все ночная мгла. Ночная мгла.
Сложно ли сделать вертеп своими руками? Вопрос без однозначного ответа. С простым вертепом справятся даже новички. А дальше движение бесконечно. Можно ведь и произведение искусства сотворить, но начать лучше с азов.
Вертеп – это народный кукольный театр, как часть святочных гуляний. Слово «вертеп» в старославянском вообще означало «пещеру». И сегодня пещера Рождества, как мы все знаем, находится под амвоном храма Рождества Христова в Вифлееме. Истоки вертепа восходят к западноевропейской традиции устанавливать в церквях ясли, фигурки Богородицы, младенца, вола и осла. Вот. Чуть позже эта традиция, куклы стали более подвижными и стала выноситься в переносных ящиках уже на площади из церкви. В Россию вертеп проникает в конце 17-го, начало 18 века через Украину и Белоруссию. Вот первое направление, которое унаследовало украинскую традицию, это Сибирь. А почему? Потому что в Тобольске возникает греко-славянская
школы и семинарии. И для обучения посылаются туда из Киева Могилянской академии учащиеся для работы в этой школе и гимназии. И надо сказать, что у них в зачетках, как бы мы сегодня сказали, был такой предмет разыгрывания вертепного рождественского представления. Ну, тогда понятно становится появление в Сибири. И второе направление – это западные губернии. Это Новгородская и Смоленская. И здесь уже очень чувствуется белорусской батлейки влияние на кукольный театр. Вот. Надо сказать, что в столице Российской империи в XIX веке уже было известно такая Колосовых семья потомственных вертепщиков. Они целую столетие принесут вот эти тексты интересные, эти песни и саму традицию постановки вертепа, будут хранителями. Расцвет вертепа пришелся на XIX век. К этому времени становится уже таким профессиональным промыслом. И известный этнограф Виноградов записал такой даже вертепный спектакль новгородских кукольников, которые ехали на волжском теплоходе на Нижегородскую ярмарку. Ну вот и в 1917 году особый рубеж, как и вся религиозная пропаганда, вертеп исчезает. И появляется только в 1980 году с фольклорным ансамблем Дмитрия Покровского. С этого времени начинается расцвет уже в наше время вертепных театров. И в этнографическом музее у нас сейчас проходит фестиваль вертепных театров. Ну, а если вернуться к нашему ящику, то любой вертепный театр, традиционный, состоял из двух ярусов – верхнего и нижнего. Вот. Куклы, рука вертепщика не должна быть видна. И поэтому вот эта часть была закрыта для зрителей бумагой. Вот, а рука вертепщика должна была незаметно передвигать куклы. И как раз это и было, наверное, таким волшебством. Верхний ярус всегда был более статичным. Обычно это была икона или статичные фигуры Богородицы, склоненные над младенцем. Могли быть животные. Вот в последнее время это уже Иосиф, это святое семейство. И куклы на верхнем ярусе двигались очень медленно, пели, говорили соразмеренно. Это цвета, обычно верхний ярус выстилался цветами Богородицы. Это были красивые, нежные, если это золото или звезды, то это были достаточно скромные и нежные. То есть все здесь было, сохраняло тайну Рождества. Нижний же ярус очень сильно по контрасту отличался. Здесь и куклы-то двигаются по-другому. И наполнен он другим, таким земным тяжелым богатством. То есть это блесток много. Даже вот до революции старались найти какие-то обертки и фантики, чтобы это было безвкусно, даже практически блестело. И посередине обязательно стоял трон царя Ирода. Из чего делались куклы? Куклы вырезались из дерева или делались из глины. Вот. Ну, прорези, которые в первом этаже и во втором для движения кукол были, конечно, обязательны. Но были обязательны еще и боковые двери, куда входили куклы, куда они могли входить, меняться, выходить на поклон. Хотелось бы рассказать о персонажах разыгрываемой драмы. Были ангелы, которые возвещали о рождении Христа, пастухи, которые пришли поклониться, и волхвы, которые с дарами пришли и каждый дар озвучивали. Это были царь Ирод, злобный царь Ирод, который понимал, что младенец – это тот, который может сместить его с трона. Но он так думал. Это воины, это смерть, которая наказание Ироду за все его злодеяния. И это змей, который утаскивает Ирода в ад. Поэтому верхний этаж – это небо, нижний этаж – это земля, и дырка, в которую проваливался царь Ирод – это ад. То есть это вертеп – это маленькая модель мироздания. Но как же проходило это действие? То есть коротко. Родился младенец. Об этом, конечно, узнали первые пастухи. Ангел возвестил им, они идут на поклон. Потом приходят цари. Они пришли сначала к Ироду, и он не знал, где находится, а они пришли к Ироду, потому что, думая, что царь, которого они вычислили по звездам, должен родиться именно в царском дворце. И поэтому первый, кому они пришли, это к Ироду. Ирод обнаружил незнание. Нет, у него никто не родился. Но сказал, что он тоже хочет поклониться царю рожденному. И посоветовал тем волхвам, которые к нему пришли, попросил, вернее, их, чтобы они вернулись и сказали, открыли ему место рождения Спасителя. Но ангел Господень знал об этой корысти Ирода, и поэтому волхвам сказал, чтобы они не возвращались. Волхвы ушли своей дорогой, а царь Ирод, поняв, что ему не откроется место, в котором родился Спаситель, он повелел всех младенцев, родившихся в это время, где-то близости, в это время двух месяцев, говорят кто-то. Кто-то говорит, от рождения до двух лет убить всех младенцев, сущих первенцев. И выступает здесь Рахиль, которую вот я, простите, меня не назвала, с младенцем, которая плачет о своем чаде и просит Ирода повременить, не убивать, не за что его убивать. Но Ирод не только не соглашается, а младенца убивает. В народном вертепе даже плач, такой причить, плач в Рахиле есть. А мы это читаем у Матфея в главе 2, стих 18, о плаче Рахили. И Рахиль, вот это ее сердце, как бы за всех этих матерей, младенцы которых были убиты, от нее как бы идет этот плач, небо уже возопило, и поэтому приходит смерть с косой и зовет, и она ему сначала дает шанс как бы исправиться, но он не исправляется. И она показывает ему как бы его неправоту. И тогда зовет змея, и он утаскивает его в ад. Вот оно и все и действие. Вот. А мы возвращаемся снова к младенцу. Обязательно нужно в конце пьесы, да, обязательно вернуться к младенцу наверх как бы этого этажа и обязательно спеть вот эту радость, чтобы в каждом доме все-таки не Иродом заканчивалась эта пьеса. Там даже такие веселые стихи. Вот от Ирода и усов от него не осталось. Вот что с Иродом осталось, и усов от него не осталось. Вот. Ну и, конечно, заканчивать рождественскими песнопениями. Если говорить не о бытовой вертепе, а таком философии, то удивительным образом это вертеп – это синтез несовместимых каких-то вещей, прямо противоположных. То есть это визуального и вербального, высокого и низкого, сакрального и мирского, народной культуры, народной традиции – и культуры, и религиозные. Это историческое событие и вневременное. И вот этот удивительный театр, который одного единственного представления, который разыгрывается из года в год, он становится центром Вселенной. Он вписывается в этот христианский космос. То есть здесь разыгрываются самые важные события. Здесь происходит прикровенная сцена Рождества.
В вертепе, как и в истории Рождества Христова, земное встречается с небесным. Но смешивание зла и добра в представлении не происходит. Принцип разных ярусов соблюдается строго, даже в мелочах.
Куклы вертепного театра всегда хранятся в разных коробках. Куклы разного этажа. Они никогда не перемешиваются. И это тоже такая некая сакральная тайна.
В вертепе нет лишних персонажей, нет лишних слов и действий. Все и все на своем месте.
Появились над вертепом ангелы и запели в честь младенца песнь хвалы. Слава Вышних Богу, слава Вышних Богу и на земле мир.
Одно простое на первый взгляд вертепное представление может стать поводом для многих размышлений и разговоров в кругу семьи.
Перед зрителем возникает пространство, в котором происходит нечто новое.
нечто новое, и ветхое тоже меняется. Вот. И дело в том, что центр, конечно, вот такая центральная точка – это святое семейство во всем вертепе. И именно туда стекаются вот эти линии всего представления. Такие именно центр притяжения. Этот центр наполнен молчанием и неподвижностью. В верхней сцене двигаются только волхвы, пастухи или приносимые дары, которые туда... В отличие от верха, на нижней сцене движения резкие. Темпоритм и музыка, и слова тоже другие. Такие не только земные, а они совсем из другого мира. Вертеп скрывает вот эту тайну Рождества, а точнее сказать, прикрывает. Это представление кукольное, воспоминание о той рождественской ночи, когда Вселенная перевела небесные часы, и началось новое время.
Рождение Христа – это великое чудо и тайна. А в наших руках сотворить для наших детей чудо маленькое, посильное, но такое, которое может стать зерном веры, посеянным в детское сердце.
С вами была передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч! Thank you.